Я хотел бы немножко рассказать сегодня о Автарот, о отрывках из пророков, которые нам мудрецы установили на праздник Суккот. И это очень страшные повествования. В первый день праздника речь идет про Автару из книги пророка Захарии, который говорит о конце дней, а в Шаббата, в праздник Суккот, соответственно, речь идет о пророчестве о войне Гога и Магога в книге пророка Йехескеля. Ситуация весьма, весьма такая нерадостная на первый взгляд, а весьма тяжелая. Войны, большие неприятности. Как все это дело понять? Но прежде наша тема, а именно радость праздник Суккот. Бог нам предписал в праздник Суккот испытывать радость. И возникает вопрос, как к этому прийти, и начнем со следующего. Как вообще возможно нечто подобное предписать человеку в рамках заповеди? Ведь человек не может непроизвольно взять и начать испытывать от чего бы то ни было радость. Радость, она либо есть, либо нет. Как на нее можно влиять? Причем понятно, что речь совершенно не идет о радости, которую человек достигает посредством горячительных напитков или каких-то внешних действий. Совершенно не об этом идет речь. Мы должны получать, мы должны радоваться от самого праздника. Допустим, есть некий человек, который очень даже хочет исполнить праздник самым лучшим образом. Он покупает, выбирает дорогой трог, он покупает лулав, он строит суку, тратит на это большие средства, внимание и так далее. И вот он в ней сидит, уставший. И как-то вроде все есть, и все в высшей степени кошерно, только радости здесь почему-то нет. Возникает вопрос, как к радости можно прийти, и самое главное, как вообще можно нечто подобное заповедовать. Об этом мы поговорим с вами сегодня. И война Гога и Магога, которая произойдет в конце дней, нам в этом поможет. Первое, что я хотел бы отметить, это следующее. Что все заповеди, которые нам дал Всевышний, они находятся на трехвалентных оболочках окружающих человека. Это махшава, дибур, маасе, мысль, речь и действие. Все заповеди, которые существуют, соответственно, нам предписано положительно мыслить и не думать о зле, не замышлять о грехе. Нам предписано говорить какие-то, произносить какие-то молитвы и воздержаться от злоязычия. Ну и на уровне действия тоже есть очень много заповедей, начиная от давания цдаки, одевания тфилин и, соответственно, не убей, не прелюбодействуй и прочее. Соответственно, на трех уровнях. И вдруг есть у нас одна совершенно уникальная заповедь, которая проникает намного глубже, нежели чем мышление, а именно «Вераита ах самеих», и будешь только радоваться праздник Суккот. Как этого добиться, как Бог мог нам такое повелеть? И что нам необходимо сделать? У нас завтра вечером начинается праздник, и мы должны только радоваться. Это и есть критерий того, как мы соблюдаем Суккот. То есть понятно, что необходимо исполнить его с галахической точки зрения, чтобы все элементы у человека были и лулавы, и трога, сука, и все прочее. Если у кого-то есть с этим затруднение, то он должен на протяжении всего года задумываться над тем, как разрешить эту проблему. И все-таки как можно радоваться. Есть у нас еще одна заповедь, которая проникает тоже намного глубже, чем речь, мышление и действие. Мышление, речь и действие. Это заповедь «Ваахавта эт Ашем Элокеха» и «Возлюби Господа Бога твоего». Здесь тоже возникает вопрос, как можно заповедовать что-то любить. На первый взгляд, любовь проистекает у людей как-то и глубоко из подсознания. Что-то мы любим, что-то не любим. И здесь множество всяких подсознательных, неосознанных нами факторов принимают участие в данном формировании любви и каких-то других чувств. Это глубоко подсознательно. Как же это возможно? Ну и Всевышний в этой заповеди дает нам помощь. И следующий стих говорит: «Вераюга дварим рейлы аль-левавех». И будут слова эти на сердце твоем. Ни много ни мало мы сейчас говорим с вами о том, что касается Шма Исраэль, чтения Шма Исраэль, что является самой большой, самой важной заповедью принятия божественного единства. Итак, Бог говорит, возлюбите меня, и каким образом, если слова Торы будут на сердце твоем. То есть, если слова Торы будешь не изучать формально, а если они будут у тебя на сердце, и говорит Бог, проверьте меня, и вы убедитесь в том, что Тора такова. Если у вас есть мышление и у вас есть сердце, то тогда ваше мышление поможет вам воспринять то, что... понять то, что сказано, и если сердце восхитится от этого, то тогда в результате возникнет любовь. То есть любовь человека возникает к чему-то, к чему у него есть чувство. Чувства к Торе могут возникнуть только тогда, если ее знание приводит тебя в состояние восхищения от величия божественной мудрости. Что же такое праздник Суккот и что с ним делать? Я жду ваших вопросов в Зуме, но только касательно праздника Суккот и конкретно радости. Итак, радость, праздник Суккот. В сахнутовских брошюрках, где описывают еврейские праздники, говорится примерно следующее, что древний человек, он собрал осенний урожай, и дальше у него был некий период зимы, когда особенно сельскохозяйственной деятельностью не занимается, и вот он радовался, что он разбогател. Ну вот тебе и идея праздника. На самом деле это совершенно не так, потому что никогда сбор урожая не приводит человека к радости. Простой пример. Он собрал урожай, но собрал не только он, и другие. Что происходит в результате на бирже изобилие товаров, цены падают, а расходы на сбор урожая совершенно не падают. А именно бензин надо оплачивать, трактор надо оплачивать, а трактор еще сломался, налоги надо платить и так далее, и так далее. То есть получается, что когда все собирают урожай, то радоваться тут особенно нечему, потому что цены падают, а расходы только увеличиваются. И Тора нам говорит совершенно однозначно, что нужно сделать с урожаем, сказано, внеси его в дом свой, а сам выйди из дома и построй себе сукку. Память о том, как вам хорошо было, говорит Бог, в пустыне Синай при исходе из Египта. То есть праздник Суккот – это праздник близости между Богом и человеком, когда еврейский народ находился в пустыне и не собирал урожай. Обратите внимание, так что сахнутовские брошюрки сути не ухватили. Человек не собирал урожай в пустыне, этот урожай в виде мана выпадал каждый день, причем выпадал таким образом, что на завтра было его невозможно оставить, в банк положить невозможно, проценты с него получать невозможно, ман выпадал каждый день и портился, все остатки, которые были, они портились на следующий день. Всевышний говорит, помните, как хорошо вам было в пустыне, когда у вас, в общем-то, не было ориентации на накопление, ориентации на то, чтобы разбогатеть. И при этом вам было хорошо в пустыне, вы были счастливы. Соответственно, праздник Суккот – это праздник близости между Богом и человеком. Итак, радоваться можно, конечно же, и исключительно в случае, если у тебя произошли некие процессы, сложились, созрели в твоем подсознание. Если в подсознании не заложены основы для радости любой, и конкретно для этой, то тогда, в общем-то, нет никакой возможности радоваться в Суккот. Давайте пытаемся посмотреть, как это работает. Итак, есть у нас самый, там, внизу строят Сукку, и поэтому здесь шум, к сожалению. Итак, если человек в праздник Суккот радуется, может быть, я изменю место своего нахождения. Итак, как можно радоваться в праздник Суккот и чему нужно радоваться, каким образом к этому прийти? Давайте начнем. Есть самый тяжелый праздник в еврейском календаре. Что это за самый тяжелый праздник? Вы не слышите шум, это хорошо. Может быть, здесь работает как-то выборочно установки этого микрофона. Итак, какой самый тяжелый, пишите ваше мнение, какой самый тяжелый праздник в еврейской истории? С учетом того, что каждый праздник является ничем иным, как экзаменом человека, насколько он вписывается в эту объективную реальность, данную нам в ощущение, не зависящую от нашего сознания. Кто-то пишет, Сара пишет Йом-Кипур. Есть другие мнения. Какой праздник самый тяжелый? Пока вы пишете 9 ава. 9 ава – это не праздник. 9 ава – сегодня это день траура. Под праздниками я имею, когда-то 9 ава станет днем действительно радостным, пока это день самого большого сбоя, который произошел у нашего народа, но поскольку не читают 9 ава Тахнон, молитву, когда мы склоняемся на руку, то действительно это 9 ава включает в себя некий элемент праздника, потому что когда говорят, что в это время рождается Машиах, и когда-то 9 ава будет днем радости. Так написали Йом-Кипур 9 ава. С моей точки зрения, праздник Песах тяжело, да, нужно много убирать, потому что, да, Марина пишет, потому что надо много убирать квартиру, поэтому тяжелый праздник. Еще раз, с точки зрения нашего экзамена, где мы находимся? Для меня самый тяжелый праздник – это праздник Швини Ацерет. Восьмой день праздника Песах, праздника Суккот. После 7 дней праздника Суккот – восьмой день. Это самый тяжелый праздник для меня. Возникает вопрос, в чем вообще его суть? То есть, если мы поймем, что такое Шмини Ацерет, мы не поймем, что означает радость в праздник Суккот. А в чем суть праздника Шмини Ацерет? Пишите ваше мнение. Праздник, казалось бы, да, этот месяц настолько полон праздниками, настолько в этом месяце у нас всяких событий. В Рош-Ха-Шана мы принимаем царство Бога, в Йом-Кипур мы, дай Бог, очищаемся, получаем искупление. В праздник Суккот мы радуемся, во всяком случае, это задача, которая перед нами стоит, это наш экзамен, насколько мы способны радоваться Богу. И тут Бог сказал, что вообще-то Суккот 7 дней всего лишь маловато, давайте мы еще 8-й день добавим. Праздник 8-го дня, чтобы у нас был еще Шмини Ацерет. Возникает вопрос, а что мы вообще празднуем в Шмини Ацерет? Пишите ваше мнение, я пока сделаю паузу, ожидая вашего описания. Итак, что, почему для меня Шмини Ацерет самый тяжелый праздник, что мы празднуем, пишите, а я пока продвинусь немножко дальше и вернемся к этому вопросу. Итак, одним из элементов нашего служения в праздник Суккот является Этрог, о котором написано «плод красивого дерева». При Эцгадар, пишет Тора, Этрог цитрусовый, семейство цитрусовых. И возникает вопрос, почему Этрог самый красивый. Этроги, они на самом деле действительно красивые, но я думаю, что, во-первых, это индивидуально, во-вторых, каким-то людям может понравиться какой-то другой, какая-нибудь фиахуа, или как это называется. Даже не понимаю, о чем речь, просто не услышал, что есть такой фрукт, откуда-то там из других земель, пришедшие в Европу. Вот. Почему прецгадар плод красивого дерева? Что такое красота? Что такое гармония? Это тоже необходимо понять. Почему из всех деревьев действительно этрог является самым красивым? Объяснение здесь следующее. Талмуд приводит нам определение, что это плод, по отношению к которому, это единственное дерево, по отношению к которому исполнилось божественное речение, чтобы дерево производило фрукты. А именно, в Торе написано так, сказал Бог земле, чтобы она произрастила при, эцпри осепри, дерево плодоносное, делающее плод. И земля произрастила дерево, делающее плод. Обычно переводчики с этим сталкиваются с проблемой, потому что что такое дерево плодоносное, делающее плод? Это не очень понятно, как это вообще можно понять. Вот, поэтому не обращают на это особенно внимания. Что ж такое дерево плодоносное? Ответ такой, что Всевышний изначально захотел, чтобы в этом мире была гармония, и чтобы вкус дерева был такой же, как вкус его плода. Земля посчитала, что человек, который в дальнейшем совершит грех и идет к духовному сбою, он не достоин такой гармонии в этом мире. И в результате она создала дерево, несущее плоды, но само дерево не плодородное. А именно, дерево должно было иметь такой же вкус, как сам плод. Его листья, ветки и все остальное. Так вот, единственный плод, в отношении которого этот принцип исполнился, земля все-таки создала такой плод, и это этрог, при эцгадар. У него, соответственно, ветви листья и так далее имеют вкус этрога. То есть первичная божественная гармония здесь исполнилась. Так, на мой вопрос, что такое праздник Шмини Цэрет, Сара пишет, суть в том, чтобы понять, как мы могли воспользоваться теми днями раскаяния, радость, что только прошли. Ну хорошо, это ладно, Суккот. А Шмини Цэрет, восьмой день. Марина пишет, что нужно обнять свиток Торы с трепетом и радостью. Дело в том, что свиток Торы обнимают только в Израиле, в Шмини Цэрет, за границей Симхат Тора, это следующий день. Нам мудрецы в земле Израиля облегчили. И для того, чтобы у нас в этот день как-то мы совсем, в Шмини Цэрет, мы совсем не испытывали какого-то опустошения, нам добавили до Симхат Тора завершение чтения Торы. В Талмуде на самом деле говорится следующее, что после праздника Суккот Бог говорит, сделайте мне еще один праздник. Еще один день праздника. «Ки кашалай придатхэм», сказано в Талмуде. «Тяжело мне расставаться с вами», говорит Всевышний. «Мне тяжело расставаться с вами после всего, что у нас было в течение года. Мне тяжело с вами расставаться», говорит Бог. Поэтому смотрите, идея крайне простая. В Шмини Цэрет каждый из нас должен сдать сам себе экзамен. Тяжело ли Богу расставаться конкретно с ним или нет. А именно в месяц Тишрей происходит глобальная близость между Богом и человеком. Тяжело ли Богу расставаться с нами или нет? И для меня, я скажу вам честно, это самый тяжелый день, потому что в Рош ха-Шана целый день молиться – это не проблема. В Йом-Кипур поститься – не проблема. И иметь какое-то намерение – не проблема. А вот Шмини Ацерет – это день годового экзамена. Это полный зачет по всему году. Это последний день года по его сути. И поэтому... Так, Сара пишет, зачем Всевышнему с нами расставаться? Речь идет о близости, которая была у нас в праздник, в месяц Тишрей, и я уверен, что вы признаете, что в месяц Тишрей мы продвигаемся больше, и Бог установил нам определенные заповеди, которые нас приближают. На протяжении года происходит некоторое, не то чтобы, ну, в общем, да, и отдаление тоже можно сказать, мы не настолько приближаемся к праздник, как в месяц Тишрей. Итак, давайте поймем суть. Суть такая, что Шмини Ацерет – это последний праздник года, это, по сути, завершение года, и поэтому сказано, в частности, нашими мудрецами, что праздник Суккот и особенно в Шмини Ацерет можно еще, не дай бог, тяжелый декрет, который по отношению к нам был подписан, был вынесен в Рош ха-Шана, и подписан в Йом-Кипур, этот тяжелый декрет, еще можно отменить радостью в Симхат Тора и, соответственно, близостью к Богу в Шмини Ацерет в восьмой день. То есть тогда происходит завершение всего. Теперь обратите внимание, это действительно завершение года, это завершение всего, завершение судьбы человека. Но если в Рош ха-Шана мы должны в трепете принять Бога как царя, если в Йом-Кипур мы должны... раскаяться, мы должны исправить себя. И тогда мы получаем искупление в отношении того, в чем мы раскаялись, то в праздник Суккот нам требуется радость. И радостью мы можем разорвать тот декрет, который, не дай бог, вынесен по отношению к нам. Радость, понятие исключительно подсознательное, должны внутри много всяких факторов сложиться в жизни человека, чтобы что бы то ни было вызывало его радость. Итак, начнем. Давайте пройдемся по праздникам. Первый праздник, праздник Песах. Там нам, по сути, заповедовано следующее – выйти из Египта. Это касается всех, в том числе и лиц, которые в Египте не были. Я лично не был в Египте. Ну, если считать южную часть Негева, которая находится за пределами земли Израиля, то есть южнее Нахаль-Цин, южнее кибуца Сдебукер, то там, за границей, я несколько раз там был, там действительно находится за граница, это земля, которая не имеет святости земли Израиля. Моше Рабейну там ходил, Моше Рабейну был в Эйлате, например, поэтому, в принципе, Тора запрещает еврею покинуть землю Израиля, иначе как в трех случаях, если он... едет за границу изучать Тору, работать или жениться. Если вот эти три случая исполняются, тогда можно покинуть землю Израиля. В остальных случаях нельзя. Я, кстати, сегодня приехал из Литвы, святой Литвы, залитой еврейской кровью. Вот, летел через Турцию, поэтому я, получаюсь, затурканный литовский еврей постоянно сегодня, потому что всю ночь я сидел в аэропорту в ожидании следующего рейса с пересадкой и изучал книги Мусара. Редактировал книгу Магиду из Полоцка. Итак, еще раз, что происходит? За границу, соответственно, уезжать нельзя, как мы коснулись Силата и за границы. А что Моше Рабейну там было, и что это за граница, как мы коснулись, я уже сбился. Видите, я сегодня затурканный еврей оказался. Итак, суть такая. Праздник Песах – наша задача выйти из Египта. Египет на иврите Мицраим – это слово «теснина». Выйти за рамки теснин. Праздник Шивот – наша задача. И это экзамен. Праздник Песах – экзамен. Насколько ты вышел за рамки теснин, насколько ты на свободе, насколько ты не... Так, Марина пишет, разве последний шут не Вошана Раба, когда можно что-то исправить? И Вошана Раба особый день, это последний день праздника Суккот, и в Шмини Ацер, последний день Шмини Ацер, когда еще можно что-то исправить, близостью к Богу. Вошана Раба – это радость в трепете, Шмини Ацер – близость к Богу, и, соответственно, это вопрос. Итак, пройдясь по празднику, мы видим следующее. В Песах наша задача выйти из Египта. Праздник Шивот – наша задача принять Тору. Подчеркиваю, праздник Шивот не является праздником, определяющим твое знание Торы. Если человек много знает Торы, то праздник Шивот вообще не этому посвящен. Праздник Шивот, евреи в праздник Шивот не знали, не получили никакого знания, кроме видения раскрытия Бога, что является на самом деле самым большим, самым глобальным знанием, непосредственно воспринимаемым душой. Но тогда конкретной информации, вот, тонкости Торы, тонкости закона, талмудической логики они не получили в сам праздник Шивот. Они приняли то, что сказал Бог, они приняли, об этом сказано, что Всевышний поместил над ними гору как корыто и сказал, что если вы не примете Тору, то та гора обвалится на вас, и там будет место вашей смерти. Многие мудрецы дают этому толкование. Суть как бы была такая, что для них Бог стал настолько объективной реальностью, что они поняли, что любой отход в сторону от заповеди приводит к тому, что обваливается эта гора, и человек оказывается в состоянии смерти. Они это просто поняли, увидев раскрытие Бога на горе Синай. Итак, еще раз, праздник Песах, наша задача выйти за теснины, в праздник Шивот наша задача принять Тору, после этого идет Рош ха-Шана, принять Бога как царя, Йом-Кипур, очиститься, стать более чистым человеком, получить искупление, и тогда наступает праздник Суккот, задача которого только радоваться, радоваться, и сука с отверстиями в крыше, она как раз является символом этого мира, где Бог скрывается, но все-таки через какие-то там определенные отверстия в материальной завесе он проникает в наши жизни. И если ты весь год продвигался в этом направлении, если каждый праздник для тебя работал, то тогда ты придешь в состояние радости в праздник Суккот, и тогда исполнится, что праздник Шмини Ацерет, Кашалая Придатхем, тяжело мне расставание с вами, перед новым витком нашей работы, нашего служения. Дальше начинается весь новый виток, начинается Новый год. Еще один цикл изучения Торы, еще один цикл жизни. И так все это продолжается. Если виток поднимает нас чуть-чуть выше каждый год, то это хорошо. Итак, праздник Суккот. Радость от близости с Богом, которая возникает только исключительно, если на протяжении этого года человек обрел какое-то духовное возвышение, если человек поднялся. То есть разница потенциалов года – это и есть то, что должно привести тебя к радости, если, не дай Бог, нету никакого подъема, нет никакой динамики, то тогда праздник Суккот радоваться очень и очень тяжело. Поэтому суть божественного предписания нам – радоваться праздник Суккот, оно таким и является. Это экзамен тебе, насколько ты сегодня духовно выше, нежели чем прошлый праздник. И, соответственно, теперь это объясняет, почему мудрецы установили нам автору праздник Суккот, говорящий о конце дней. То есть праздник Суккот – это является конец года, это является датой, целью и задачей того, чтобы мы пришли к концу дней, к завершению какого-то определенного цикла в нашей жизни. Итак, пророк Захария, 14 глава, это то, что мы будем читать в праздник Суккот. Сказано так. «Вот день приходит для Господа, и разделена будет добыча твоя в среде твоей, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и схвачен будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены женщины, уйдет половина города в изгнание, остаток народа не будет истреблен в городе». Обратите внимание, праздник радости, праздник близости между Богом и человеком, какие-то такие очень страшные слова мы читаем, это нам то, что нам установили мудрецы. Это и есть конец дней, описание процессов, которые произойдут в конце дней, то есть завершение исторической задачи еврейского народа. Пока сделаю небольшую 15-секундную остановку. Обратите внимание, то, что мы сейчас прочтем, это и есть задача еврейского народа. И, соответственно, для того, чтобы мы могли ощутить больше радость, нужно понять, принимаем ли мы, каждый из нас, участие в этом процессе приближения Машиах или не принимаем. Потому что за это нас и будут в конечном счете судить. И это даже не судить в аспекте наказания, а это в конечном счете будет исключительно означать, насколько мы имеем смысл в этом мире, или, не дай бог, мы бесполезны, не нужны и прочее. Насколько ты принимаешь участие в том, чтобы пришел Машиах, чтобы божественная слава раскрылась перед всем. Итак, будет страшное явление происходить в Иерусалиме. «И выйдет Господь и сразится с народами теми, как в день, когда сражался он в день битвы». То есть у Бога будет война с Гогом и Магогом. Хотя конкретно слова «Гог» и «Магог» произнес пророк Ехескель в 38 и 39 главе. И об этом написано... Это та автора, которую мы будем читать в Суккот, в шаббат праздника Суккот. Тогда мы будем читать об этом. Так, а здесь сказано следующее. «И стоять будут ноги его, ноги Бога, в день тот на горе Зайтим, на Масленичной горе, что перед Иерусалимом с востока, и расколется гора Зайтим пополам с середины на запад и на восток, и появится весьма большая долина, и отодвинется половина горы к северу, половина ее к югу». То есть страшное дело. Масленичная гора – это место, где в Иерусалиме находится кладбище, старое кладбище, где хоронили евреев на протяжении всех 4000 лет существования этого города. «И побежите вы в Гей-Арай, горную долину, ибо достигнет горная долина Ацали, и побежите, как бежали вы от землетрясения в дни Узьяу царя Иудея». В дни Узьяу царя Иудея произошло страшное землетрясение с эпицентром в Иерусалимском храме из-за определенных причин. Может быть, сегодня мы дойдем до этого. «И будет день единственный, известен будет он Господу». Речь идет как раз о дне прихода Машиаха. Он день единственный, известен он Господу. То есть людям он совершенно неизвестен. «Ни день и ни ночь, и будет к вечеру, будет свет. И будет в тот день, выйдут воды живые из Иерусалима». Итак, ни день, ни ночь, и наконец будет свет. «И будет в день тот, выйдут воды живые из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному». То есть Иерусалим окажет, тогда начнет оказывать влияние на западную и на восточную цивилизацию. «Летом и зимой будет так. И будет Господь царем на всей земле, в тот день будет Господь один, и имя Его одно». Обратите внимание, этими словами мы заканчиваем молитву. «Алейну лешабех» заканчивается этими словами. «Вагая Рашем лемелех аль коли арец». «Станет тогда Бог царем на всей земле». Тот день будет он один. Это завершение процесса. Так, Суккот – завершение процесса, поэтому каждый из нас должен, может испытывать радость от процессов, которые происходят в его жизни, если это позитивная динамика. Если, не дай бог, она негативная, то тогда, в общем, какой бы дорогой трог мы ни купили, какой бы лулав мы ни купили, что является очень важной заповедью и может привести к радости и в любом случае приводит к награде за исполнение заповеди. И поскольку, обратите внимание, трог при Эцгадар, плод дерева красивого, поэтому очень важно купить именно такой трог. Не сэкономить 10, 20 или 50 шекелей, а купить то, что действительно является для тебя красивым. Я на протяжении нескольких часов обычно выбираю троги, хожу от лавки к лавке. Выбираю итроги до тех пор, пока я не куплю такой, который будет, с моей точки зрения, плодом красивым. И функция денег здесь не важна. Хотя, в общем, я нахожу красивый и обычно и недорогой итрог. Но, тем не менее, это совершенно не важно, потому что это праздник радости, праздник близости между Богом и человеком. А о плоде сказано: плод дерева красивый. Он сам должен быть красивым. Итак, будет Господь царем на земле. Это и есть завершение процесса, завершение той задачи, ради которой Всевышний создал человека на земле. И Суккот – завершение годового цикла, годовой задачи каждого человека. Поэтому нам мудрецы установили чтение вот такого повествования о войне, которая произойдет. Здесь даже не очень четко написано между тем и тем. Мы сейчас увидим с вами комментарии и сможем это немножко больше понять. И тогда чтение этой авторы. Еще раз, Захария, 14 глава, об этом говорится. В самом-самом конце Танаха уже завершение пророчества, завершение того знания, которое Бог дал человеку. И превратится вся земля в ораву от Гивы до Римона, к югу от Иерусалима, и возвысится он, и обитать будет на месте своем. От ворот Беньямина до места первых ворот и так далее. Давайте, и будет обитать в нем, и разрушения не будет больше, в Иерусалиме больше не будет разрушений, будет жить Иерусалим в безопасности. И это будет поражением, которое Бог поразит все народы, воевавшие против Иерусалима. Сгниет у каждого плоть его, и дальше тут говорится о всяких смятениях и наказаниях и прочих всяких больших неприятностей. И будет каждый оставшийся из всех народов, приходивших в Иерусалим, поднимающихся из года в год, чтобы поклониться царю Господу Цваоту и праздновать праздник Суккот. Здесь видите упоминание непосредственно праздника Суккот. Итак, мы читаем эту автору в этот шаббат. Ну, шаббат, который выпадает на праздник Суккот. Давайте немножко познакомимся с комментаторами, что они по этому поводу говорят. Итак, автора в праздник Суккот. Очень тяжелый текст. Мабим говорит так, что речь идет про войну Гога и Магога, когда северные цари, когда цари римской цивилизации, те, которые народы, которые живут исключительно для себя, для своего эго, они пойдут воевать против Иерусалима непосредственно перед приходом Машиаха. Когда же они придут, когда придет Машиах, то Талмуд рассказывает, что первыми получать награду придут как раз потомки нечестивого Исава, римляне, которые разрушили Иерусалимский храм, они придут получать награду свойственным им образом. Вот это то, как они придут от Бога получать награду, как раз и свидетельствует о самом главном недостатке римлянина. Сегодня это европейская цивилизация, когда люди живут во имя своей славы, страстей, зависти и прочих недостатков, это является экономическим мотором развития. А именно, когда придет Машиах, то первыми получать награду придут римляне, разрушившие храм, и скажут, что на самом деле мы все, что делали в этом мире, мы делали только для евреев. Мы строили мосты для того, чтобы евреям удобно было в Ешиву ходить. Мы построили им автобусы «Мерседес» для того, чтобы евреев в синагоги возить. Ну, в Таиланд тоже продавали, но это так заодно, как бы для поддержки бизнеса. А наша настоящая мотивация, она исключительно была для евреев, чтобы евреи могли нормально Богу служить. Поэтому мы все это и сделали. И потребуют они награду. И тогда скажут им Всевышний: хорошо, давайте начнем. Вот есть у меня одна... Это Талмуд в трактате Суха приводит. Сказал Всевышний: есть у меня для вас одно испытание. Испытание такое. Исполните заповедь праздника Суккот. Они спросили, а на что надо делать? Надо сделать такой вот шалашик и в нем жить. И тогда они сядут в шалаш. Всевышний пошлет большую жару. И они там посидят, помучаются, будет им жутко скучно. Радости не будет никакой, потому что... Какая радость от сидения в шалаше, да? Ну, человек может там 10 минут посидеть в шалаше. Если у него там есть хорошее общество, и спиртные напитки в изобилии, и они могут там свои страсти реализовывать и так далее, то в шалаше это уже вполне нормально. А говорить о каких-то возвышенных темах, сидеть в шалаше, и вдруг жуткая-жуткая жара. Что сделают тогда римляне? Говорит, а вот они выйдут и пнут суку ногой. И тогда Всевышний скажет, вот здесь вы раскрыли себя, свою собственную суть. Нам тоже бывает жарко, и сегодня в Израиле было очень жарко, не знаю, как будет завтра. Вот. Нам в Израиле тоже очень жарко, и Галаха говорит следующее, что в суке ты должен жить аналогично проживанию в твоем жилище, а именно, чтобы там было у тебя нормально. Поэтому если слишком холодно и слишком жарко, то ты свободен от проживания там. То есть трапезу нужно сделать. Опять же, если снег не идет, если дождь не идет такой, что ты просто заболеешь. Но, в принципе, подождем, только кидуш делается. Подождем в случае снега, не знаю что. Да? То есть, но еврей никогда не пнет суку. Да, есть такие погодные условия, при которых еврей свободен от исполнения заповеди сука, потому что в Торе сказано «Басукот и шву шиват ямим». Сукот проживайте, живите, находитесь 7 дней. Соответственно, «Ты шву кейн ты дуру», говорит Талмуд. Вы живите в суке, сидите в суке, соответственно, вашей жизни. То есть сука должна быть подходящей для жизни. Соответственно, если человек построил суку, которая не подлежит для жизни изначально по его причинам, не по внешним причинам, которые от него не зависят, как то, например, погодные условия, а он построил такую суку, которая сэкономил на материалах, в результате эта сука может обвалиться, ветер ее повалит и все остальное, то это не сука, и, соответственно, он просто не построил жилище. Есть Талмуда приводит, Шулхан Арух это приводит, законы, как суку нужно строить для того, чтобы в ней можно было нормально жить, чтобы это была сука. Если человек этого не сделал, то, соответственно, это не сука, и он заповедь не исполняет. Вот. Таким образом, народы пнут суку, евреи, в случае, если жарко или холодно, он из суки выходит с сожалением, что он не может в данном случае исполнить эту заповедь. Это разница между евреями и между римлянами. И это, несомненно, приведет нас к радости. Вы знаете, так случилось, что я где-то больше года, полтора года тому назад сидел в Германии возле аэропорта Меминген, это в Баварии. Аэропорт был ночью закрыт, а я туда приехал ночью и ждал, пока его откроют. Редактировал книгу «Основы и корень служения». Второй том, с Божьей помощью, вышел перед праздником Рош ха-Шана. Кому это интересно? Второй том книги «Основы и корень служения» рава Александра Зискинда. И сижу я, читаю «Тикун Хацот», «Оплакивание разрушенного Иерусалима», «Божественное присутствие», и думаю, что на самом деле я достаточно слабенько все это чувствую, слабо понимаю, как Тикун Хацот может повлиять на оплакивание разрушенного храма, может это помочь разрушенному храму. И Меминген – это такая деревушка, где находится аэропорт в Баварии. Там я слышу какой-то дискотека, бар или что-то такое, у немцев раздается музыка, и они там веселятся, и когда я шел к аэропорту, я видел туда, они на велосипедах, немцы съезжались в изобилии, молодежь. И тут я подумал, что ну вот я читаю сейчас Тикун Хацот, может быть слабенько, может быть я что-то там не понимаю. В Баварии оплакиваю разрушение Иерусалимского храма, а если бы я этого не делал, я, может быть, вместе с немцами бы там на этой дискотеке находился. И тут мне как-то стало не то чтобы весело, но вот это и есть, понимаете, веселье, это слово симха, радость. Радость, она не предполагает какого-то восхищение, какого-то эмоционального глобального всплеска. Радость симха на иврите скорее имеет значение удовлетворения. Она может быть весьма скупа на чувства, но это еще раз ощущение разницы потенциалов, где ты находишься сегодня, где бы ты был, если бы ты не пошел своим путем. Ну, конкретно праздник Суккот, в основном надо таки подводить итог не с тем, где ты сегодня, где ты был 100 лет тому назад, а что произошло на протяжении года, поскольку Бог нам дает Суккот каждый день, каждый год, и мы, соответственно, каждый год должны с вами давать отчет, давать экзамен, что произошло. И самое главное, еще раз праздник Шмини Ацерет, о которой сказал Бог, кашалая предатхем, тяжело мне расставание с вами, ибо вот это последнее. Си – это высший день близости между Богом и человеком, после чего мы возвращаемся к нашей обычной жизни, и у нас все продолжается, как это было раньше. Ну, вот такая ситуация. Итак, книга пророка Захарии, которая говорит о войне Гога и Магога, автора первого дня праздника Суккот. Малбим говорит так: «Васавке коля гуим, я соберу все народы. Рашены тен белева гуим, ши тасфу эль Иерушалаим». Всевышний заложит в сердца народов, чтобы они, наконец, сделали то, что они хотели, чтобы они пришли в Иерусалим для войны. Ухваргит баэр шабахрита ямим, и уже известно, что в конце дней соберутся бне Эдом, потомки Эдома, потомки Исава, лакахат Иерусалим яд Ишмаэлим, для того, чтобы взять Иерусалим от Ишмаэльтян. То есть на каком-то этапе бюрократы из Брюсселя поймут, что их идея интеграции мусульман не работает. И начнется война между, соответственно, европейцами и ишмаэльтянами. «Вас тилакет гаир в нашасу абатим», и тогда город будет захвачен, Иерусалим будет захвачен. И тогда дома будут разрушены, и половина народа пойдет в изгнание. «Аваль ло испику лигмора давар валигалот эт кулам ло икарет етера мин гаир». Но не успеют они завершить это, и остальная часть народа не покинет города. Не покинет город. Даниэль в 12 главе говорит следующее. «Бээд раги», он тоже говорит о конце дней, говорит, что тогда произойдет. «Бээд раги ямод Михаэль», в те дни встанет Михаэль, а Сара Гадоль, Михаэля, ангел, который больше всего защищает еврейский народ. «Аумед аль бне амеха», который защищает еврейский народ. «Верайта эт цара», это будет день бедствия, время бедствия. «Ашерло нирьета мирайот голь», мирайот голь. Адгай Драги, которой не было до того, с начала появления нашего народа до этого времени. Убай Драги Малетам Хаколин Цакатул Бесефер. В то время спасется твой народ, всякий записанный в книгу. И следующий стих. Вараби Мишне Адматафарья Китсу Элла Хайрулам, Велла Херпаули Даронулам. И многие из спящих в земле под ним проснутся, одни для вечной жизни, другие для вечного-вечного позора. Так говорит Даниэль. Еще раз обратите внимание, если кому-то кажется, что этот мир для него весьма осязаем и понятен и конкретен, а грядущий мир для него является чем-то сомнительным, и максимум, что произойдет. Я поживу хорошо в этом мире, думает человек. Буду жить как римлянин, для своего удовлетворения, страстей, реализации зависти, стремления к славе. И мне в этом мире будет хорошо. Во-первых, нехорошо, потому что сказали наши мудрецы, что человек с душой никогда не может быть удовлетворен своими достижениями. Что бы он ни имел, ему этого всего будет мало. Так вот, ну, человеку кажется, ладно, я уж как-то вот поживу, свои страсти буду реализовывать, как получится, так получится. Мне, допустим, хватит, вроде пока хватает, человек подумает. А что будет в грядущем мире? Ну, максимум у меня его не будет. Ну и ладно, мне как кажется сейчас это нормально. Ну, вот я проживу эту жизнь, а что будет потом, не знаю, не важно. Так смотри, что говорит Даниэль, что на самом деле отрезание души и отсутствие доля в грядущем мире – это не ноль, а человек, который не исполнял заповеди и нарушал, и, соответственно, у него происходит отрезание души, отсечение души, то это напоминает инвалида, сидящего на инвалидной коляске и не умеющего функционировать. То есть он будет в грядущем мире, но вот в таком вот инвалидном состоянии. Ибо каждая заповедь поддерживает каждый из наших органов и, соответственно, создает нам орган для жизни в грядущем мире. Несоблюдение заповеди приводит к тому, что этот орган даже не атрофируется, а просто не существует. Поэтому человек будет вот таким вот инвалидом. И об этом еще раз говорит Даниэль. Да? Сначала он говорит, что будет страшная война, и тогда Михаэль будет в состоянии паники. Ангел Михаэль будет в состоянии паники находиться. И раби мишны адматафар, и многие из пребывающих в прахе земли пробудятся. Одни для вечной жизни, а другие для позора вечного. Итак, нечестивцы, они, соответственно, ожидают позор вечный. Масленичная гора станет основой божественного присутствия. Масляничное от слова масло. Масло для еврея – это не пища, а это энергия освещения дома учения. Соответственно, масляничная гора – речь это о маслинах, которыми зажигали свечи для изучения Торы, а не принимали в пищу. Ибн Эзра. Во всем мире раскроется истинная реальность Синайского откровения, что и называется конец дней. Истинная реальность раскроется тогда, и перед глазами всех раскроется величие праведников, которые воскреснут, в частности, и приниженность нечестивцев. Абарбанель, Дон Ицхак Абарбанель, великий мудрец Испании. В тот день, он как раз комментирует сейчас слова пророка Захарии, в тот день Всевышний станет Элокей Рашамаем Велокей Гарац, Бог небес и Бог земли. Обратите внимание, зачем мы все это с вами читаем, потому что нам установили мудрецы в первый день праздника Суккот это читать. И, соответственно, это то, что мы должны с вами сделать уже сегодня, насколько мы можем в рамках приближения прихода Машиаха, сделать для себя Бога, Богом небес и Богом земли. Тогда у нас возникнет радость от связи с этим Богом. И тогда получится то, что в праздник Суккот мы исполним заповедь «Вараита Ахсамех». Будешь только радоваться. Если у тебя от одного праздника Суккот до другого повышается постижение того, что Бог – это Элокей Ашамаем и Элокей Гаарец, Бог небес и земли, то тебе действительно есть чему радоваться. Эмек ха-Мелех. Ноги, покоящиеся на масляничной горе, здесь написано, что кто здесь встанет на ноги, давайте прочтем. Я, честно признаться, даже забыл. И уйдет половина из города, и сразится Бог с теми, как он сражался в день битвы. Стоять будут ноги его, ноги Бога. Да, в день тот на гора зайти, на масляничной горе. Что перед Иерусалимом с востока, и расколется Аразетим пополам, с середины на запад и на восток. Итак, ноги Бога, как бы покоящиеся на масляничной горе, Эмек ха-Мелех пишет, что это Нецах ве-Год, вечность и слава. Две сферы божественного света, которые привели этот мир к существованию. Нецах, вечность, Год, слава. Эмек ха-Мелех показывает нам, на что нам ориентироваться в своей жизни. То есть, когда у нас есть какие-то испытания, относиться к ним не как мелкий шакал, который стремится от падали ответить, и позор, который он публично при этом испытывает, его совершенно не волнует. А мы должны ориентироваться на Нецах и Год, славу и вечности. Если нам нужно что-то потерять в этом мире для того, чтобы поступить правильно, то мы должны иметь в виду, что год, слава и нецах, вечность, они связаны между собой, дается нам, если мы не будем мелкими шакалами являться. Коэлет Яков, он понимает этот стих вне географической перспективы. То есть про Масленичную гору он говорит, что гора – это величие Машиаха, а оливки – свет мудрости Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид. Итак, мудрецы нам дают взаимодополняющие комментарии. Кто-то отмечает непосредственно гору Масленичную, кто-то говорит, что это вне географической перспективы. Машиах бен Юсеф, Машиах бен Давид. Концепция Машиаха бен Юсефа – это тот, кто приведет еврейский народ в состояние год, в состояние славы. Машиах бен Давид – в состояние нецах. Шара Гилгулим. Книга, которая занимается, очень глубокая каббалистическая книга, но я привожу всегда какие-то аспекты, какие-то цитаты из тяжелых каббалистических книг, когда они ясны, когда у них есть совершенно ясное понимание, пусть даже мы не можем охватить все глубины, но в всяком случае пшат достаточно понятен, хотя в Каббале нет пшата. Итак, что сказано в книге Шара Гилгулим? Кашер нехав бейт амикдаш, когда был разрушен храм, гилташ кина бейна клипот, то божественное присутствие оказалось среди оболочек. Божественное присутствие — искры, которые попали в материальные оболочки, и там глубоко застряли в материальной оболочке, их не пропускают. Еще раз, обратите внимание, как все эти комментарии и объясняют нам, что у нас должно произойти для того, чтобы мы могли испытать радость праздник Суккот. Посмотрите, еще раз, вот оно наше служение. Нам эти оболочки, я забегу немного вперед, нам эти искры святости из оболочек необходимо освободить и вывести, избавить их от страдания. Если мы искры божественной святости из оболочек подостаем, то тогда действительно есть нам чему радоваться. Это наша работа, наше служение. Итак, когда был разрушен храм, то тогда божественное присутствие пропало бейна клипот, между оболочками. Лефиша ганишамот шагалу бейнэрэм, поскольку души были изгнаны вместе с ними. Эндарэм кох ваяхолит лацет метухам. Эти души не могут выйти из этих оболочек. Наши с вами души, в частности, которые страдают от того, что мы этими оболочками захлестнуты, окружены, и нам очень сложно из них выйти. И если мы таки, да, выходим из этих нечистых оболочек, выходим к свету, выходим к жизни, вот это радость, тогда действительно есть чему радоваться. А сидеть в суке и заставлять себя какие-то мантры произносить, заставлять себя радоваться, так это, конечно, работать не будет. Если ты разбил какие-то оболочки, сковывающие тебя, вокруг тебя находящиеся, то тогда у тебя, конечно же, будет радость. Тиванши не в гиму бахатам. Итак, души не могут освободиться, потому что из этих нечистых оболочек, поскольку у них есть изъян из-за их грехов. Валькеншхи на то идбарах. И поэтому божественное присутствие. Благословлен он. Ашер Аллах Алены Марки Рашемену Кехай Шухла. О Боге сказано, что он огонь поедающий. Посмотрите, если мы изучаем Тору адекватно, если мы с Богом связаны адекватно, то тогда Бог для нас превращается в огонь, который поедает все вот эти оболочки, сковывающие нас, сжигает все эти оболочки. Об этом сказано в Торе, мы читали прошлый шаббат. Цур Еладха Теши, скалу создателя твоего, который родил тебя, ты ослабляешь. Мы в нашем отношении к Богу либо можем придать ему сил, и тогда его влияние, как огонь, спустится в этот мир и пожрет все недостатки, либо, не дай Бог, если мы Бога не замечаем, то мы от него отворачиваемся, и тогда он по отношению к нам не действует. Это концепция благословения. Хочешь благословения, раскрой Бога, все вот эти оболочки, посжигай нечистые вокруг себя, выйди к свету, и тогда жизнь твоя меняется, тогда это, несомненно, приведет к радости. Нихнесет бенерем делилакету там ницуцим нишамота шерветухам. И, соответственно, наша задача принять участие в том, чтобы собрать эти души, которые ценные души, которые находятся в этих оболочках. Умивареру там умалау там ляг душа, что божественное присутствие их выбирает и поднимает их к святости. Умихадшам и обновляет. Умуридам бауламазе спускает в этот мир. Бегуфота нашим, в тела людей. Убезета вингейтев сот галут шхина. И поэтому пойми хорошо концепцию изгнания божественного присутствия. Ачей гамер лилакет энгамашиф нигла. До тех пор, пока не завершится процесс освобождения душ от окружающих их нечистых оболочек, то Машиих не раскроется. Вен Исраэль нигалим. И народ Израиля не будет освобожден. Кемивуар безор, как объясняется в книге Зор. Итак, любой выход. Что такое радость вообще? Как я слышал от своих учителей, что радость – это расширение своих границ. Чему мы радуемся, когда у нас что-то происходит, некое расширение наших границ, нам что-то, грубо говоря, дают. Или мы что-то получаем, мы к чему-то приходим, это приводит к радости. Когда мы огорчаемся, когда нас что-то забирают, мы чего-то лишаемся. Поэтому радость праздник Суккот может быть только, если для нас это будет некой датой, неким экзаменом того, что мы действительно что-то получили, мы к чему-то пришли, у нас произошло некое расширение. Мы пробились через вот эти нечистые оболочки, которые любую святость поглощают, любую святость нивелирует и так далее. До тех пор, пока все эти души не освободятся, Машиих прийти не может. Ликутей Лахот. Икар ахизата клипот. Ги випхината год. Основное, что нечистые оболочки могут удержать в этом мире, это понятие славы. Вишам и каратикун. И это главное исправление, которое должен сделать человек. Шезухин ли каким хинадгот. Когда он справляется, удостоивается того, чтобы исправить себе аспект славы. Заикар шли мудратикун. Это главное в совершенстве исправления. Вазье и каратикун шальхет адама ришон. И это исправит грех первого человека. Здесь я хотел бы остановиться немного более подробно. А именно еще раз, давайте своими словами. Главное, что нечистые оболочки не дают человеку, в чем они ему мешают, это в раскрытии его славы. Простой пример, о чем идет речь, это когда человек мелкий шакал, да, когда он шакалит, когда ради любой мелочи он готов раскрыть себя, насколько он низок, насколько он мелочный, насколько он... за кусок падали несвежий, будет бороться с другими, будет ругаться, будет выяснять отношения. Это мелочная такая вот... Короче говоря, когда люди смотрят на него со стороны и видят в нем не славного человека, а такого мелкого шакала, который борется за существование и за кусок падали. Не знаю, я повторился, но просто не вижу ничего лучше, что шакалы, они падали, да? Итак, главный урок – не быть шакалом. И там, где мы сможем от своего шакализма немного отдалиться и подняться, вознестись, и в праздник Суккот задуматься об этом, почувствовать об этом, то это икара-тикун. Еще раз, лекутей алахот. Это икара-тикун. Это главное исправление, которое, к которому мы должны прийти, стать людьми славы, людьми возвышенности. Но не слава в том смысле, что мы над соседями в чем-то возвышаемся в аспекте своих доходов или... автомобиль у нас более хороший. А что мы люди, мы возвышенные люди, у нас свет. Нас люди больше уважают, чем других. Еще раз, и задача не подняться над другими, не дай бог этого большой недостаток, а настоящая истинная возвышенная слава человека. Иногда ты просто видишь человека, да, ты видишь, что он интеллигентный, он возвышенный. Он ради куска падали не будет... мелочиться, не будет хитрить, не будет воровать, не будет доказывать, что он тот самый шакал, которому по праву этот кусок падали принадлежит и так далее. Вот это главное, что нечистые оболочки делают, из человека сделают шакала. Это очень важно, чтобы такого не произошло. И об этом говорит царь Давид в 98-м псалме. «Мизмор ширу ларашем шир хадаш кини флотоса». Говоря о конце дней, царь Давид говорит: «Песнь ширу ларашем, воспойте Богу шир хадаш». Песнь новую, которую до сих пор Богу человек не возносил. «Кини флотоса, ибо чудесное сделал ты, а именно вывел людей за рамки клипот, за рамки нечистых оболочек». И чудесное, великое ты сделал, тогда мы сможем вознести Богу шир хадаш. Это, несомненно, приводит к радости. И радость – это удовлетворение от своего пути, нежели чем чтобы то ни было другое. Итак, давайте подведем итог. Наше время на этом заканчивается. Подведем итог. Радость, праздник, Суккот. Радость, праздник, Суккот именно от самого праздника должна быть, а не от горячительных напитков. И не от каких-то внешних действий. Понятно, что когда мы затрудняемся радоваться праздник Суккот по-настоящему, то какие-то дополнительные факторы тоже могут быть использованы. Но в целом радоваться нужно самому празднику. Мы говорили, что заповеди нанизаны на тривалентные оболочки вокруг человека, а именно махшава, дибур, маасе, мышление, речь, действие, а радость – это нечто более внутреннее. Как можно нам это заповедовать? Оказывается, это и есть весь год нашего служения. Весь год нашего служения, если это разбить по праздникам, начиная от праздника Песах, мы выходим за рамки египетской теснины, праздник Шавуот принимаем Тору, праздник Рош ха-Шана принимаем Бога как царя, в Йом-Кипур очищаемся, в Суккот мы радуемся той динамике, которая произошла, тогда действительно у нас будет радость. Ни в коем случае речь не идет о том, как в сахнутовских брошюрках написано, что древний человек собирал урожай, и он радовался себя, когда все собрали урожай, то цена его падает, а расходы остаются теми же и только растут. Поэтому нам Бог сказал: покиньте ваши дома и вспомните о том, какая радость была у вас в пустыне, где домов у вас не было, и вам было хорошо, и возьмите плод красивого дерева, при Эцгадар, дерево, в отношении которого исполнилось божественное речение создать дерево плодовое дающая плод. Поэтому иные троги не нужно экономить. И Бог благословит всех нас. Дай Бог каждому хорошего года. И чтобы праздник Суккот, сейчас, мне кажется, я смог объяснить концепцию. И если мы подведем итог... Да, праздник Суккот не нужно сидеть и занудно там в блокнот написать свои духовные достижения по списку и посмотреть. Хотя, не знаю, может и нужно, не знаю. Может, и так тоже можно сделать, я не знаю. Но в самом случае задуматься о чем. Ну да, но что точно, это не должен быть такой бухгалтерские 7 дней отчетности, когда мы там все 7 дней, скучая и страдая, пытаемся себе придумать, найти какие-то баллы. Как-то вот задуматься, понять, ощутить, что вот прошел год, что ты добился. И если у нас есть чему радоваться, то это разрывает, не дай бог, тяжелый декрет по отношению к нам. Если нам нечему радоваться, то то, что я изложил на этой лекции, при нормальном использовании, предпринятии этого лекарства на протяжении года, приведет к тому, что на следующий Суккот мы сможем радоваться в большей мере. Всем Хаг Самеах, всем всяческих успехов. Наша следующая лекция в праздник Суккот будет в Йорцет Виленского Гаона. Следите за датой. Дата у нас будет, если не ошибаюсь, 4-го.
Это, получается, следующая среда в 9 часов.
Спасибо большое, Батшева. Следующая среда в 9 часов. Годовщина смерти Виленского Гаона. Мы поговорим с вами о том, немножко о мудрости Виленского Гаона, кто он такой. Потому что все сегодня слышали имя Виленского Гаона, но если вас спросить, приведите хоть одно слово Виленского Гаона, то я не знаю, будет ли вам что сказать. А то, что я вам расскажу про Виленского Гаона, вы запомните навсегда, потому что забыть такое будет невозможно. Итак, оставайтесь с нами. Следующая наша лекция. Йорцит, годовщина смерти Виленского Гаона. Всем шана тува, радости, праздник Песах и изобилие божественного благословения. Шалом, элейкам.